80-й псалом, стих 4. Бехуба, оде шофар, бехезель йом хагейну. Кихох ли Исраэль гу, нишпат, ле элогей, яку.
Трубите в новомесячье трубой в определенное время, в день праздника нашего.
Тут есть заповедь трубить в новомесячье трубу. Оказывается, есть какое-то новомесячье, которое совпадает с праздником. Одно есть новомесячье, видите, не новомесячья, кодыш там. Тихуба ходе шафар, бакесель йом хагейну. Видите, буквальный перевод такой, что трубите в месяц, в новомесячье, походе шафар, бакесе, то есть когда он покрывает того же Божьего кисия, когда он покрывает день праздника нашего, когда новомесячье приходится на день нашего праздника, бакесе, покрывая его как бы кисией. Это что за день такой? Это Рош ха-Шана, единственный праздник. Всенародно отмечается по Библии 1 числа, то есть во месяце, это Рош ха-Шана. И вот здесь написано «Теку, походыш, трубите в месяце, шуфар». Тут в переводе «труба». «Бакесель йом хагейну», когда он накладывается на день праздника нашего. «Кихок ле Исраэль гу», ибо это устав для Израиля. «Мишпат ле Элогей Яков», суд для Бога Иаковлева. То есть Израилю дан устав в этот день вспоминать о Божьем суде и праздновать этот день. Это хаг. В то же время это грозное предупреждение, одновременно праздник. И как бы представлять этот Божий суд на земле, напоминать о нем, изображать его, как мы изображаем, музыкально, пением, молитвой, таким покаянным настроением, да, как переживаем, это хоп, Божий суд, который совершается на небе. Но если мы посмотрим немножко выше и ниже, что написано, то мы придем к соответствующим выводам. Давайте сначала этот псалом прочитаем.
Начальнику хора на Кевском орудии, псалом Асафа.
Да, значит, в этот момент присутствует хор, у него есть начальник, и Асаф, один из глав лидов, передает этот псалом для исполнения. Какой же сам псалом?
Радость на пути Богу, твердыни нашей, Иисусаки Богу Иакова.
Да. Но радостно происходить. Дальше.
Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучный гусь, псалтирию.
Значит, не только шафар трубят. Смотрите, псалом, то есть на псалтире исполняют. Тимпан тут участвует, сладкозвучный гусь в псалтирию. Смотрите, целый концерт музыкальный, множество орудий. Да? Новомесячье должно быть радостным, ликующим праздником. В честь чего? Чему оно посвящено? Мы вот в молитвах этого дня находим два определения. В честь первого дня творения, начала творения, ясно написано в одних местах, а в других в этот день первый человек был сотворен. То есть это память о первом дне и память о каком дне? И о шестом, да? Как это может быть? Чему же праздник посвящен? Первому дню или шестому? Да, потому что Адам, сказано, был сотворен в начале, от края земли до края земли и высотой до неба. И все сотворенное в нем объединялось. Вот это было творение мира одновременно человека. И с такими местами. Прямо сказано, что день, когда Бог сотворил человека, от земли до неба и от края земли до края земли. Прямо в Торе написано. И вот в честь этого мы трубим на месяце трубою, именно шафаром. Вот получается, что в этот день мы все с вами родились. У нас всех день рождения. Потому что был сотворен кто? Человек как таковой. Образ человека, прообраз человека, идея человека, символ человека, человек света, в котором все вот эти качества Божьи соединились в виде таких нисходящих линий, сосудов, да, согласно Кабале. Это день рождения Адама, день сотворения мира, потому что человек и мир, они, собственно, неотделимы друг от друга. Когда Бог сотворил мир, то куда он его вложил? В сердце человека. Вот этот самый день, когда весь мир вспоминает о своем предназначении, о смысле, обо всем, что он прошел, где находится и что ему надлежит еще пройти и совершить. В этот день мы молимся. Вот практически весь день со вчерашнего вечера посвящен молитве. Йом-Кипур еще один будет день, который посвящен молитве. Да? Но интересно, в этом стихе, который мы прочитали, можно совсем иначе понять смысл. Там сказано «Тик-у-баходеш-шуфар». Шуфар – грох. А если мы первые два слова возьмем, во что надо трубить? Тик убаходыш. Трубите в месяц. В месяц трубите. В этот месяц надо трубить. Он должен греметь. Он должен звучать. Он должен предупреждать. Он должен положить такое начало году, словно в этот месяц протрубили громко, призывно и грозно. А ходыш что значит? Вообще слово. А почему месяц называется ходыш? Что обновляется? Луна. А должно что обновиться? Мы. Мы с вами должны обновиться. Вот в это обновление мы должны трубить. Тик уба ходыш, шофар. Трубите в это обновление, этим обновлением трубите, подобно тому, как трубите в шофар. Вот покажите всему миру, что Господь царствует. Это день его царства, когда он воцарился. А царствует он где? Повсюду. Повсюду. И в нас тоже, да? И каким образом мы устроим в этом? Обновившись. Чтобы все увидели, что мы новые. Как можем мы обновиться? Чтобы раздался этот трубный глаз на весь мир. Мы другие, мы новые. Мы в Новом Завете находимся. В Завете Господнем, который постоянно обновляется. Потому что как только завет устареет, обветшает или что-то такое, он уже не завет. Может обветшать дружба? Это дружба, когда она обветшает? Нет, она была дружба. Может любовь обветшать? Нет, это была когда-то, теперь нет. Может обветшать, ну, например, мудрость? Она превращается в глупость. Может ли обветшать завет Божий? Завет не может обветшать, он либо новый, либо его совсем нет. Служение Богу, оно либо новое, либо его совсем нет. Поэтому сколько раз сказано в Псалтире: «Воспойте Господу новую песню». «Ширу ля Адунай, шир хадаш». Вот в это обновление надо нам трубить, показывая всему миру, что мы обновляемся. То сердца наши, души, мысли, чувства, отношения к людям, к самим себе, призывы к Богу – все это обновляется. Иначе мы закиснем с вами на старых дрожжах. Иначе осуществится псалом: «Спаси меня, Боже, ибо я погряз в глубоком болоте». Вот я в бездне каком-то во рву, но сказано: «Он извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». И как только это произошло, что? «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Значит, Бог влагает нам в уста новую песнь. Старая песня никого не вдохновит. Она устарела, она истерлась. А если вы скажете: «А мы же любим старые», так они настолько большую силу имеют, что душу обновляют всякий раз. Они ее возвращают, они ее омывают. Какие же они старые? Они имеют силу. Да, новое наполнение. Тику баходеш шофар. Вы трубите в это обновление, как будто трубите в шофар. Вот когда человек оживает, он воскресает, у него обновляется сердце, он становится новым творением. Апостол пишет так: «Возлюбленные, мы теперь что? Мы новое творение». Новая тварь, там говорит. Да, новое творение мы с вами. Еще даже не знаем, что будет. Но знаем, что когда это совершится, то будем подобны ему. Потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду, на него очищает себя, ибо он чист. Значит, нас ожидает великое преображение, обновление. И вот когда мы захотим, тогда оно наступит. Пока мы не хотим, ничего не будет. Не наступит. Потому что мы крепко держимся за что? Тленное, грешное, смертное и мертвое. Для нашего ветхого человека, который уже давно обветшал, его давно пора скинуть, выбросить куда? На помойку. И облечься в нового, сотворенного по образу Божьему. Тогда мы вострубим, тогда мы вострубим. И вот тогда эти звуки шофара, о которых говорится, не должны пугать, они должны предупреждать, они должны предостерегать, они будут для нас величайшей радостью. Они будут соответствовать обновлению и музыке нашего сердца. Вот что будет. И не зря в этом псалме 80-м шофар помещен не отдельно, а в круг их музыкальных инструментов, вызывающих радость. Давайте еще раз посмотрим. Вот. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью, трубите вы 2 месяца трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Для Израиля закон – это что, Хог? Радоваться в этот день. Радоваться в этот день. Мы должны радоваться. Потому что Господь нам дает возможность обновиться. Потому что нас прощает. Потому что Он как принимает наше покаяние. Потому что Он дает нам еще 10 дней для того, чтобы способствовать изменению нашей жизни, очищению сердца. Это величайшая радость. Представьте, человек приговорен, вообще там смерти. И вдруг ему говорят, ты знаешь, вот тебе 10 дней, делай побольше хорошего. Чем более милостив ты будешь, тем более милостив с тобой поступят. Потому что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые будут помилованы. И судья говорит, я буду судить вас так, как вы судите других. Не иначе. И он говорит, так что посеешь, то и пожнешь. Сеющий в плоть, в тление, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Куда мы бросаем зерна, семена наши, да? Какого урожая ждем? Если духовно, мы от духа пожнем жизнь вечную. А представляете, что такое вечная жизнь? Бывает она вообще? Этим духом дышит все Писание. Вечной жизни, которая не знает смерти, греха, осквернений, да, болезни. Не знает. Это вечная жизнь. А у нас, знаете, что есть? Есть река вечной жизни, которая течет прямо от престола Божьего. И куда она ни приходит, там все оживает. Там оживают мертвые рыбы, мертвые животные. И потом, если человек мертвый туда окунется, он станет живым. Да еще и вечно живым. И еще есть плод дерева жизни. Такое есть дерево, называется Эйц Гахаим. Дерево жизни. И кто его вкусит, тот живет вовек. Интересно, где это все такое есть? А? Что мы здесь сидим, чего-то ждем, сомневаемся, закисаем на своей закваске исконной. Надо встать и искать дерево жизни, реку жизни, источник жизни. У кого это все? Псалмопевец говорит, ибо у тебя источник жизни. В твоем свете мы видим свет. И вот у нас написано в начале книги, что был такой Богом насажден рай, там 4 реки, а посреди сада дерево жизни. Ну, люди привыкли к этому сказанию, к этому описанию, и вдруг вот нашли в Междуречии такой город-государство, называется Мари, Эморейское или Аморейское государство. Раскопали изумительные росписи, вытащили из-под земли дворца царя Зимрелима. Это был древний царь, говоривший на языке достаточно близком к ивриту. И древнейшая была цивилизация, вот Междуречие. И вдруг увидели, что там изображено то самое место в этих росписях. Река, которая вытекает из сада и на 4 части разделяется. А посреди растет дерево жизни. Иллюстрацию нашли прямо в книге Бытия. Ничего себе так. И задумались, как это может быть. Ведь эти росписи оставлены раньше, чем был исход из Египта. Раньше Авраама. Значит, у людей была память об этом. И осталась она не только в Библии, а, скажем, в росписях древних царей. Да? А оказывается, в нашей душе эта память есть. Вот когда гоняют в глубокий гипноз, вводят в такое состояние забвения воспоминания, а есть там очень много ступеней, уровней, когда человек забывает все, что его сейчас окружает, и вспоминает все, аж до самых корней своей памяти, то очень многие начинают рисовать. Они рисуют схематичный такой круглый сад, где растут деревья. Из сада вытекает источник, разделяется ровно на 4 части. А посередине дерево жизни. Это как? Значит, нашему надсознанию, не подсознанию, что-то низкое, надсознанию нашему свойственно вот этот образ. Он в нас живет. Помним. Каждый человек помнит. Древние цивилизации, как вот Эморейская, помнили это, изображали. Значит, нам очень хорошо указано место, куда мы должны возвратиться. О котором помнить должны, куда стремиться. А можно туда возвратиться вообще? Где-то сказано? Можно возвратиться в то место или нет? Где оно написано вообще? Первый раз оно где описано? В книге Бытия. Все помнят, да? Бог насадил сад и вот это все. А дальше оно где описано? Давайте прочитаем. 22 глава. Начало.
И сказал нечистый
чувствую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и радости.
Видите, это кто кому показал? Это явившийся Иисус показал кому? Своему любимому ученику Иоанну. И показал какую реку? Чистую реку. Чего? Воды жизни. Светлую, как кристалл. Интересно, кристаллические формы бытия. Исходящая от престола Бога и Агнца. То есть непосредственно от Бога текла эта вода. Дальше что?
Среди улицы его употой в другой черный кит древо жизни. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый год его и листья дерева для исцеления народа.
Среди улицы его. Там много улиц или одна? Ну, то есть дерево жизни посреди сада. Там какая-то улица идет, какая-то вот такая тропа. Среди него растет дерево жизни. А как это и по ту, и по другую сторону реки? Сколько раз этих деревьев? Сколько? Одно. А как оно может находиться по той и по другой стороне реки? Законы пространства там другие. Дерево одновременно может и тут, и там растянуть. Вот. Оно 12 раз приносит плоды. На каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народа. Что там больные будут, да? А кто это больные, которые там? Были брошены в озеро Огненное, да? И они теперь нуждаются в исцелении. Достали оттуда. Они обожженные своим добротой, своей любовью, которую проявляли они всеми добрыми делами. Как-то настолько такой жар их обуял добра и любви, что просто они все обожжены. И теперь они нуждаются в листьях. Плоды они еще не имеют права есть. Вот листья будут прилагать и исцелять их. Да? Дальше что?
И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему.
А проклятого ничего не будет. А что с проклятием стало? Оно осталось в огненном озере. Там они потерпели, сбросили, а проклятого ничего нет. И рабы его будут служить ему. А кто же будет его рабами? Все? Кого он создал для славы своей. Да? Дальше что?
И устрят лицо его, и имя его будет на челах их.
Смотрите, да, они узрят лицо его. То Моисей говорил с Богом лицом к лицу. И после этого его лик так сиял, что он что делал? Налагал покрывало, чтобы народ не видел его лица после разговора. А тут все узрят лице Божие. А как это узреть Бога можно? Что для этого такое нужно соблюдать правило? Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Значит, нужно очищение сердца, да? Для этого. Сердце будет очищено. У одних проповеди, у других покаянием, у третьих молитвы, у четвертых добрыми делами, а у пятых озером огненным, куда их бросят, очищение сердца. Да? И сердце очистится. Но лучше нам выбрать не такой способ, да? Более такой приятный способ очищения сердца. Не доводить до такого. Да? И имя его будет на челах их. Раньше было там 144 тысячи. Поскольку по 12 тысяч из каждого колена Израиля. 144 тысячи. У них на челах было имя Божье. А теперь оно где будет? На челах их. Всех. А что такое имя Божье на челе? Это как понять? Это как? Это напишут мелом или углем, или там татуировку сделают. Как это вот имя Божье на челе? Как это? Чело – это знак чего? Там немножко есть у нас такое, где мы думаем. Вот там будет написано имя Божье. Там так будет написано, что аж из чела будет светиться. Вот святых изображают с нимбом, да? Это светятся их мысли, это светится их состояние. Это не сделали из фольги какой-то кружок и нацепили на голову. Нет, это изнутри них исходит этот свет. И вот сказано в Талмуде, что праведники будут возлежать на ложах или восседать и питаться светом. И над головами их будет сияние шехины, пребывание Божие. Значит, все мысли будут посвящены чему? Великому Богу. И значит, имя его будет на челах их. Дальше что написано? Пятый стих.
И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков.
Ночи не будет вообще. Вот наш мир, это такое сказано, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Едва-едва пробивается этот свет какими-то искорками, лучиками. Сплошная тьма, и в ней едва свет. А там вообще не будет ночи. Это полная победа света, добра над злом. И они не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Что такое свет светильника? Он внешний или внутренний? Внешний. Вот если сейчас погасить свет, мы будем во мраке. Эти люди никогда не будут во мраке. Потому что Господь Бог освещает их. Откуда он их освещает? изнутри. У них на челах написано его имя. Следовательно, вот этот свет его, Бог есть свет, он живет в них так, что все им открывает. Они в этом свете Божьем все видят. Вот. И будут царствовать во веки веков. Ну, хорошо. Вот мы прочитали такое прекрасное описание. Там раньше еще город Иерусалим небесный написан, сошедший на землю. А вот как же туда войти? Кому-то хочется вообще? Знаете, вот есть такие рекламодатели, да? Они описывают, что если вы поедете в город Гагры, то, во-первых, тепло, здесь у вас холодно, уже там гостиницы такие хорошие, и вы там целых 5 дней без всяких забот проживете. А здесь что-то лучшее нам предлагают. Во-первых, там вообще нет ночи. Вот здесь вот, да? Во-вторых, там плоды жизни и вода жизни. И в-третьих, там не на 5 дней, а на сколько они будут там царствовать? Во веки веков не жить, обитать, а царствовать они будут. Во веки веков. Ни больше, ни меньше. Что каждый будет царем, каждый будет царицей. Это как? Сколько царей? Это как? Чем царствовать? Может быть, войско с одним генералом? А оказывается, они будут царствовать с Мессией, со Христом. В нем и с ним. Наконец, человек станет царствовать. Но не без Бога, а в Боге и с Богом. Как любимый сын Бога, как принц. Так вот, и спрашивается, как туда войти? Какая цена требуется за это? Что с нас просят за это? Войти туда, вот в это место. Для вечного царствования Божьего. Над нами и в нас. Это что нужно? 14 стих, давайте прочитаем.
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город ворота.
Блаженны те, что значит блаженны, это что? Те, которые соблюдают заповеди Его, они какие? Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, почему? Чтобы иметь им что?
Право.
На что?
На древо жизни.
На древо жизни и войти в город воротами. Значит, ворота, через которые мы входим, это что? Это наша жизнь. Если мы соблюдаем заповеди Его, то мы наследуем вечную жизнь. И имеем право на древо жизни. А какие заповеди нужно соблюсти? Сколько?
Основных две, это, на которых все остальное. Это возлюби Бога,
да,
всем сердцем, всей крепостью, все сердце. И другая, это возлюби ближнего, как самого себя.
Так ведь это, да? Так. Так, значит, нам нужно одно только. Любить Бога и пребывать в чем? А в чем не надо? И следующий стих что говорит? 15 стих что говорит?
А мне псы, чародеи, любодеи, убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, берущие неправду.
А мне псы. Чтобы псы. Такие люди, которые уже имеют в виду собак, которые помнят себе. Качество души. А у псов какое качество? Они очень любят друг друга и вообще окружающих. Они в таком мире, в такой дружбе живут, что просто счастливы, когда кто-то им встречается. Это мне. И туда не пустят таких. Но... И чародеи. А чародеи кто такие? Чего они делают? Ну, они чародеи. Они, наверное, очень любят людей, хотят им добра, поэтому чародейство.
Да.
Наверное, да? Поэтому. А такие тоже не войдут, которые обращаются к мистическим, магическим началом, чтобы за счет других себе что-то получить. Чародеи. Да. И любодеи. А любодеи кто такие? Тоже не войдут? Не войдут. А убийцы кто такие? Надо объяснять. Не войдут, они вне. А идолослужители кто такие? И как бы голос, говорящий Иоанну, он устал перечислять, и потом подвел итог. И всякий, любящий и делающий. Ну, правда. Интересно, что оказывается, любовь-то разная бывает. Можно любить Бога и ближнего, а можно любить неправду. Можно исполнять заповеди, можно делать неправду. Оказывается, от любви человек никуда не уйдет. Она в него заложена. Вот куда он ее направляет. Он любит кого? Самого себя. Любит неправду, чтобы через неправду чего-то достигнуть. И он вне этого. Вне этой вечной жизни, той смерти. Ну, давайте еще 2 стиха прочитаем.
Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам в сих церквях. Я есть корень, а потом у Давида, звезда светлая и любимая.
Это Иисус говорит, что он послал ангела засвидетельствовать нам эту церковь. Вот мы сейчас это читаем как свидетельство. Да? И потом он говорит о себе такие удивительные слова. Я есть корень и потомок Давида. Он есть корень? Корень Давида? А что такое корень Давида? Каким образом он является предком Давида? Он Адам, в нем душа Адама. И он же потомок Давида. То есть кто?
Машех.
Он Иисус Христос, он же. И поэтому в слове Адам что зашифровано? А. Адам. Д. М. Машиах. Это та же самая душа. Вот он говорит, я не корень, и потом их Давида. А что значит звезда светлая и утренняя? Как это? Он звезда? Как это? Понятно. Ну, еще один стих мы прочитаем. Вот, последний. 17.
И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
Давайте вдумаемся. Нам предлагается самое ценное, что только может быть. Вот есть миллиардеры, которые хотят продлить себе жизнь. Они знают, что делают? Просят себя заморозить до лучших времен, когда наука сумеет их опять оживить. Таких много. Кто-то стволовые клетки себе пересаживает, чтобы обновиться. А тут написано так. Желающий пусть берет воду жизни, как? Даром. Это достойно внимания? Воду вечной жизни даром получить достойно внимания? Такое предложение, как, такая реклама. А? Угу. И что требуется для этого? Желание. Потом я немножко подробнее познакомлюсь с условием. Ты должен уже сейчас ожить, воскреснуть, быть живым. Человек не умрет, потому что живой не умирает. Духовно живой не умирает. Но когда выходит из тела, он остается живым. И в этом живом состоянии его пускают к дереву жизни и к источнику жизни. Вот в этот самый город, вот этот райский сад. Вот. Поэтому все, что мы здесь проходим, в том числе Рош ха-Шана, вот сегодняшний праздник, мы знаем, открываются книги, записываются люди в разные книги. У нас есть исправление. Это что? Генеральная репетиция. Вот того самого. Мы должны быть записаны в книгу какой жизни? Вечной жизни. О которой сказано, вот мы сегодня слышали проповедь, да? Внимает Господь и слушает, и пред лицом его пишется книга о ком? Боящихся Господа, трепещущих пред словом его. И они будут моими, говорит Господь, в тот день. Да? Вот у нас есть цель. У нас есть не только старт, но и финиш. Нам показано, какая награда нас ждет. Да? Достойна та цель, та награда наших усилий. Да? Достойно? Вот и будем стараться. Царство Божие усилием берется. Будем это усилие прилагать, и ничего нам не страшно. Вот там, и мы не убоимся, даже если все сотрясется и задрожит. Но уже Господь нас хранит. Потому что Господь хочет прекратить, вот мы пели, все брани от конца до конца земли. Примирить народы и обратить их сердца к себе. Этого хочет Господь. Вот сейчас наступает удивительный год. Уже он наступил. И вот число какое? 5777. Другое число нам довольно известно, да, где 3 шестёрки. А здесь что делается? Сколько нужно прибавить к тому числу, чтобы это получить? Надо понять альф. Единицу на уровне сотен, единицу на уровне десятков, и единицу на уровне единиц, это 111, и будет 777. А если мы посчитаем числовое значение слова альф, это будет 111. Надо альф прибавить. Альф почему надо? Потому что если помнить о Боге едином, всегда, везде думать о нем, соблюдать его слово, стремиться к нему, то ничего нам не страшно. Нет никаких 3 шестёрок, у нас будет 3 семёрки в этом году. Вот с этим пожеланием и себе, и друг другу мы и останемся.